В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске этого часа. «Газпром» из-за сильных морозов ограничивает поставки газа. В Багдаде в результате нападения убито 9 человек. Мировое сообщество выделяет около 2 миллиардов долларов на борьбу с птичьим гриппом. «Газпром» из-за сильных морозов ввел ограничения на поставки газа в нескольких регионах России. По словам представителей концерна, это вызвано техническими трудностями. Вот как прокомментировал ситуацию глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Ситуация весьма серьезная. А как вы знаете, она по Москве для нас осложнилась еще и решением «Газпрома» о введении ограничений на поставки газа. Это весьма болезненно. Мы оперативно заместили газовую выработку мазутной и угольной в Москве. Судя по моему диалогу с «Газпромом», этот режим «Газпром» должен будет удерживать еще минимум несколько суток. Соответственно, к нам усиливаются требования в этой части.
Это был Анатолий Чубайс. В московском регионе РАО ЕС России вводит ограничения на потребление электричества. От электроснабжения будут отключены некоторые промышленные предприятия, рынки и магазины. В республике Коми госпитализированы 5 жителей поселка Елецка, где уже почти неделю ликвидируют последствия аварии в системе теплоснабжения. Работа котельно восстановлена, однако без тепла остается еще 16 жилых домов. Всего в результате аварии было нарушено теплоснабжение более 40 жилых домов и нескольких административных зданий. В Воркуту из Елецка... Из Елецкого эвакуировано 105 человек, в основном дети, чтобы не прерывать занятия в школе. На территории Чечни могут находиться до 250 боевиков, сообщил в среду журналистам в Гудермесе исполняющий обязанности главы правительства республики Рамзан Кадыров. Днем ранее командующий временной оперативной группировкой МВД России в Северокавказском регионе Олег Хотин заявил, что на территории Чечни действует до 750 боевиков. Опасность совершения терактов в республике, по словам офицера, сохраняется. Кадыров назвал эти данные завышенными. Во Владивостоке арестован сотрудник пожарного надзора Алексей Лобанов. Ему предъявлено обвинение по статье «Халатность» в связи с пожаром в офисном центре, в результате которого в понедельник погибли 9 человек. Как сообщил прокурор Приморского края Александр Аникин, Лобанов в ходе инспекции здания выявил нарушение правил техники безопасности, но не проследил за их устранением.
Лобановым был выявлен ряд нарушений пожарной безопасности. Автоматическая пожарная сигнализация находилась в нерабочем состоянии. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы рукавами и стволами. Запасные выходы загромождены посторонними предметами, горючими материалами, самовольно устроенными перегородками, а также выявлены другие нарушения.
Говорил прокурор Приморского края. В Пекине завершилась международная конференция. Ее участники обязались выделить до 1,9 миллиарда долларов на борьбу с птичьим гриппом. Утром генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал к активному сбору средств, отметив, что в случае пандемии ущерб превысит затраченные суммы во много раз. Эксперты опасаются мутации вируса птичьего гриппа, когда он сможет передаваться от человека к человеку. В Багдаде сегодня в результате нападения убиты 9 человек. 2 иностранных специалиста пропали без вести. Группа боевиков напала из засады на колонну автомашин египетской компании сотовой связи. Похитители американской журналистки внештатного корреспондента Christian Science Monitor в Ираке Джилл Кэрролл угрожают убить ее, если в течение 72 часов в стране не будут освобождены все женщины-заключенные. Телеканал Аль-Джазира показал вчера короткую видеозапись с журналисткой. Ответственность за совершенное 7 января похищение взяла на себя неизвестная ранее группировка «Бригада». Возмездия. В Таиланде приговорены к смертной казни 2 местных жителей, изнасиловавших и убивших британскую туристку. 2 рыбаков признались в совершенном преступлении на прошлой неделе. Полицию вывел на них анализ ДНК. Убийство было совершено в канун Нового года. Приговорить обвиняемых к высшей мере наказания потребовал премьер-министр Таиланда, назвавший случившееся ударом по репутации страны.
Радио «Свобода». Новости.
В Испании суд запретил проведение съезда баскской партии Батасуна. Это вызвало разочарование общественности, связывавшейся со съездом «Надежды на мир», рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Съезд Батасуны, который считается политическим крылом группировки ЭТА, должен был официально провозгласить курс баскских радикалов на отказ от вооруженной борьбы и решение проблемы региона путем переговоров с властями. Запрещение съезда добивались консервативные силы Испании, под влиянием которых находятся юридические органы страны. Консерваторы в лице оппозиционной народной партии считают, что с ЭТА следует продолжать бороться лишь полицейскими методами. Лидер Батасуны Арнальдо Отеги. Риги. Решение суда спровоцирует новый конфликт. Мира оно не принесет. Противостояние лишь обострится. Группировка эта ведет в течение последних 40 лет борьбу за отделение баскских провинций от Испании. 2,5 года назад она прекратила кровопролитие и до последнего времени заявляла о своем желании решить баскскую проблему мирным путем. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Лондоне сегодня проходят переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении по проблеме Нагорного Карабаха. В интервью «Радио Свобода» представители азербайджанской стороны сообщили, что одной из тем переговоров под эгидой ОБСЕ станет подготовка встречи президентов двух стран, которая может состояться в феврале. Никулинский суд Москвы приговорил к 4 годам лишения свободы активиста национал-большевистской партии Сергея Резниченко. Резниченко уже был осужден на 3 года по делу о захвате приемной администрации президента в декабре 2004 года. Во время конвоирования в суд Лимоновец напал на сотрудника охраны и укусил его, за что получил лишний год заключения. Члены НБП заявляют, что на самом деле Резниченко был избит охранниками. Сказал в интервью «Радио Свобода». В Нижегородской области сотрудники МЧС проводят операцию по подъему со дна реки тел погибших пассажиров микроавтобуса, который провалился под лед на Оке во вторник вечером. Погибли 6 человек, 9 пассажиров были госпитализированы с переохлаждением.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Ядерная программа Ирана остается одной из главных мировых проблем. В Белоруссии Центр избирком решает судьбу нескольких кандидатов в президенты. Может ли грозить Джорджу Бушу импичмент за незаконное прослушивание телефонных разговоров американцев? Эти темы, а также обзор белорусской прессы и новости культуры в этом часе нашей программы. Переходим к одной из главных международных тем этого часа. Ведущим европейским странам, Соединенным Штатам, России и Китаю, пока не удалось достигнуть согласия с Тегераном по его ядерной программе. Судя по всему, вопрос будет вынесен на рассмотрение экстренной сессии Международного агентства по атомной энергии 2 февраля и, не исключено, Совета безопасности ООН. Если это произойдет, Иран грозит закрыть свои атомные объекты для международных инспекций. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Сегодня стало известно, что Великобритания и США отвергли новое предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе. Представитель британских властей назвал это предложение бессодержательным, а представитель Белого дома Шон Маккормик заявил, что, цитирую, «на этом этапе я не вижу никаких признаков того, что Иран готов принять участие в серьезном переговорном процессе». Конец цитаты. В свою очередь, Китай призывает урегулировать кризис дипломатическим путем, а министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил вчера, что возобновление переговоров реально, если Иран будет придерживаться моратория на программу обогащения урана. В то же время Лавров призвал не политизировать излишне проблему иранской ядерной программы и выступил против угрозы введения международных санкций в отношении Тегерана. Еще одной заинтересованной стороной в этом вопросе является, конечно, Израиль. Ядерные разработки в соседних мусульманских странах всегда вызывали крайнюю степень тревоги у израильского руководства, а в случае Ирана эта тревога обусловлена еще и недавними выступлениями иранского президента Махмуда Ахмадинеджада, который заявил, что еврейское государство должно исчезнуть с политической карты Ближнего Востока. В то же время пока Израиль считает, что вопрос об иранской ядерной программе должен быть решен дипломатическим путем, с участием Совета Безопасности ООН. Об этом заявили и временный глава израильского правительства Эхуд Альмерт, и начальник генерального штаба Дан Халуц. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
На пресс-конференции в иерусалимской резиденции президента Моше Кацава исполняющий обязанности главы правительства Эхуд Альмерт заявил, что государство Израиль не будет мириться с ситуацией, когда Иран, не признающий его право на существование, сможет заполучить ядерное оружие. Начальник генштаба армии обороны Израиля Дан Халуц, в свою очередь, заявил на конференции по вопросам национальной безопасности, что на сегодняшний день Иран – единственная прямая угроза существованию государства Израиль. Во вторник в Москву прилетела израильская делегация во главе с советником правительства по национальной безопасности Георги Айландом и главой комиссии по ядерной энергетике Гидеоном Франком. Израильтяне пытаются убедить правительство России поддержать усилия мирового сообщества, направленные на замораживание иранской ядерной программы. Израильские эксперты считают, что примерно к марту процесс производства урана, пригодного для оснащения бомбы в Иране, станет необратимым. В западной прессе периодически появляются сообщения о секретных планах Израиля, направленных на уничтожение иранских ядерных объектов. Наподобие секретной операции 1981 года, когда израильские ВВС вывели из строя ядерный реактор в Ираке. Во вторник генерал Дан Халуц также отверг идею непосредственного военного участия Израиля в предотвращении иранской ядерной угрозы. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Итак, Израиль пытается убедить Россию не препятствовать передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности. Чем обусловлена российская позиция в этом вопросе и каковы перспективы того, что разрешением кризиса действительно займется Совет Безопасности ООН? Об этом мой коллега Виктор Нехезин побеседовал с экспертом Института международной экономики и международных отношений Александром Пикаевым.
Насколько можно судить, позиция России, как заявил российский президент, близка к позиции Соединенных Штатов и Евросоюза, но, тем не менее, он предложил не рубить с плеча, избегать резких движений, поскольку решение этой проблемы вопрос достаточно деликатный. Кроме того, Россия по регламенту Совета управляющих МАГАТЭ не может заблокировать вопрос переноса иранского досье на рассмотрение Совета Безопасности. Для такого решения требуется 2/3 голосов стран-участников, и право вето там не предусмотрено. То есть Россия, конечно, может работать против такого решения, но предотвратить его она не может, поэтому она предпочла занять осторожную позицию.
Израильская делегация пытается еще раз убедить Москву все-таки занять более жесткую позицию по отношению к Ирану.
Действительно, Израиль в течение последних нескольких лет весьма болезненно реагировал на контакты между Москвой и Тегераном, на развитие сотрудничества между Россией и Ираном, как в области мирного развития атомной энергетики, так и в области поставок Ирану обычных видов вооружений. Израиль неоднократно пытался убедить Москву прекратить такое сотрудничество, пытался оказать на Россию давление через Вашингтон, но пока что все эти попытки не имели сколько-нибудь существенного эффекта. Вместе с тем, Россия, конечно же, раздражена недавними высказываниями иранского президента относительно Израиля. Россия и Израиль – важная страна, поскольку там проживает большое количество выходцев из бывшего Советского Союза, возможно, несколько сот тысяч израильских граждан также имеют и российские паспорта, поэтому безопасность Израиля для России также важна. Россия осудила иранские заявления, направленные против Израиля, и пытается убедить Иран найти выход из нынешнего кризиса дипломатическими методами и полагает, что подобный выход из кризиса путем переговоров является в интересах не только России, Ирана, но и Израиля.
Но можно ли вот говорить, что действительно позиция России как-то постепенно меняется по отношению к Ирану?
Да, прослеживается определенная тенденция. Если в 90-е годы Россия отказывалась признавать, что Иран ведет какую-либо незаконную ядерную деятельность, то в течение последних лет она, во-первых, была вынуждена признать, что действительно такая деятельность велась. Россия, кроме того, предприняла серьезные усилия с тем, чтобы гарантировать, что отработанное ядерное топливо Бушерской атомной электростанции, которая строится при российском содействии, не будет использовано в военных целях, и добилась от Ирана согласия на возврат отработанного ядерного топлива. И в настоящее время, после заявления иранского президента и действий иранской стороны по выходу из добровольного моратория на обогащение урана, российская позиция оказалась гораздо ближе к позиции Соединенных Штатов и Евросоюза, и Россия не отвергает возможность обсуждения иранской темы на Совете Безопасности ООН. Если Иран не сделает каких-то серьезных шагов, направленных на то, чтобы разрешить опасения международного сообщества до экстренной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, то вероятность такого переноса весьма вероятна.
Мой коллега Виктор Нехезин беседовал с экспертом Института международной экономики и международных отношений Александром Пикаевым. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Морозы, которые установились во многих регионах России, усиливаются. В Московской области введен особый режим энергопотребления. Во Владивостоке арестован сотрудник пожарного надзора. Ему предъявлены обвинения по статье «Халатность» в связи с пожаром в офисном центре. В Нижегородской области сотрудники МЧС проводят операцию по подъему со дна реки тел погибших пассажиров микроавтобуса, который провалился под лед во вторник вечером. В Ираке похитители американской журналистки угрожают убить ее, если в течение 72 часов в стране не будут освобождены все женщины-заключенные. В Таиланде приговорены к смертной казни два местных жителя, изнасиловавших и убивших британскую туристку. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» европейский час программы «Поверх барьеров». Среди главных тем. Французский академик Элен Каррер-Данкос о старой и новой России. Год еврейской культуры в Праге, а также русские европейцы-декабристы. Европейский час «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир сегодня, еще раз напомню, в 21 час по московскому времени, повтор завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы» и, как всегда, в этом части традиционно читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня это обзор белорусской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
В канун президентских выборов белорусский министр информации Владимир Русакевич призвал журналистов сохранять корректность в подаче материалов, цитирует чиновника еженедельник «Белорусы и рынок». «Уже есть прецеденты, — отметил министр, — когда претенденты на президентский пост ведут себя ненадлежащим образом». Министр информации считает, что Национальный совет, созданный для принятия решений по спорным вопросам использования СМИ в выборах, должен вынести заключение на публикацию бывшего ректора Белгосуниверситета Александра Козулина в газете «Народная воля», в которой тот заявил, что будет президентом. И еще автограф оставил, возмутился Владимир Русакевич. Как резюмировал министр, в случае распространения недостоверной информации разбирательства будут даже с интернет-изданиями.
В продолжении избирательной темы газета «Республика» пишет, что в стране завершено формирование участков для голосования по выборам президента Белоруссии. Как сообщили в Центральной комиссии по выборам, количество участков для голосования вряд ли изменится по сравнению с выборами 2001 года. Практика показывает, что их количество составляет около 7 тысяч, сказал секретарь ЦИК Николай Лозовик. Каждому участку, согласно избирательному законодательству, должно быть приписано до 3000 избирателей. В среднем в городах количество избирателей на участке составляет от 2 до 3 тысяч человек. 18 января Центр избирком примет постановление о создании избирательных участков за рубежом.
Газета «Народная воля» пишет, что Управление делами президента собирается выселить из Минского дома литераторов руководство Союза белорусских писателей. Председатель Союза Олесь Пашкевич получил копию искового заявления о взыскании 55 миллионов рублей, более 20 тысяч долларов, с последующим выселением из помещений. Издание пишет, что в 1997 году здание, построенное на средства писателей, было передано Управлению делами президента. С тех пор власти неоднократно пытались выселить писателей из дома литератора. Также газета напоминает, что в ноябре 2005 года состоялось учредительное собрание еще одной писательской организации – Союза писателей Беларуси, руководителем которого избран председатель Комиссии по национальной безопасности Совета Республики Николай Чергинец. Аналитики считают, что именно для новой провластной организации и пытаются расчистить плацдарм.
По сведениям Белгазеты, 17 января Минский городской суд отклонил жалобу представителя Антона Филимонова, сына убитой в октябре 2004 года журналистки Вероники Черкасовой, и оставил в силе избранную в отношении него меру пресечения, содержания под стражей. 16-летний Антон был задержан 27 декабря прошлого года. Юнош является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье Уголовного кодекса «Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Однако, по словам родственников убитой Вероники Черкасовой, в камеру к Антону допускаются лица, которые склоняют его к даче признательных показаний по другому делу об убийстве его матери.
И в продолжение обзора белорусских газет, сегодня руководители инициативных групп лидера консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» Зенона Позняка, а также претендента на пост президента от Объединенных демократических сил Александра Миленкевича, были вызваны на заседание Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов в Минске. Причиной вызова послужили поступающие в Центр избирком сигналы о нарушении инициативными группами избирательного законодательства в ходе сбора подписей в поддержку движения кандидатов на пост президента. Вот чем завершились эти походы? Об этом и расскажет Игорь Корней.
Центральная избирательная комиссия Беларуси вынесла предупреждение инициативным группам по сбору подписей для выдвижения Александра Миленкевича и Зенона Позняка кандидатами в президенты за распространение печатной продукции и преждевременную агитацию. По информации Центра избиркома, инициативная группа Миленкевича раздавала листовки и календари с изображением претендента. При этом календари получили даже члены участковых избирательных комиссий. Председатель Центра избиркома Лидия Ермошина уточнила, что предупреждения носят не карательный, а дисциплинирующий характер. Вместе с тем, предупреждение группе по сбору подписей за Зенона Позняка Ермошина назвала чересчур мягкой мерой. Есть заявления, в которых представители общественных объединений просят привлечь инициативную группу представителя Позняка к уголовной ответственности за содержание раздаваемых материалов, сказала Ермошина. Она подчеркнула, что если группа Позняка продолжит собирать подписи с нарушениями, ЦИК признает подписи недействительными. Единый кандидат от объединенной оппозиции Александр Миленкевич уверен, что их нарушение – ничто по сравнению с тем, что позволяет действующий президент. Сам факт выдвижения Лукашенко на новый срок – прямое нарушение Конституции. Нынешний президент не имеет никакого права участвовать в выборах. Это незаконное решение, потому что Конституцией это запрещено. Референдум, который состоялся осенью 2004 года, незаконный, поэтому его решение никак не соответствует Конституции. Лукашенко не имеет права это делать, и мы, работая с людьми во время президентской кампании, будем все время об этом говорить. Между тем, объявленные предупреждения могут быть не последними. Накануне министр информации Владимир Русакевич заявил, что стоит разобраться с высказываниями еще одного претендента Александра Козулина, которое тот себе позволил в газете «Народная воля». Сам Козулин говорит, что у претендентов попросту не остается времени заявить о себе. Телевизионных дебатов, как это было во время предыдущих кампаний, не будет.
Сегодня у нас слишком мало легальных возможностей, чтобы, значит, можно было, значит, дойти до населения. И когда имеется возможность провести некий опрос населения по животрепещущим вопросам, которые касаются их собственной личной жизни, ну то есть как контрактная система, пенсионная реформа, реальной помощи предпринимателям, это то, что надо обсуждать и решать. Поэтому естественно, что вот такие вопросы мы поддерживаем, но мы просто понимаем, что они не могут привести к финишному результату. Это просто, значит, как повод дойти до населения, как повод пообщаться с ним в каких-то легальных условиях.
Секретарь Центра избиркома Николай Лозовик попросил сегодня представителей и претендентов не создавать проблемы для себя и комиссии. Нам было бы неинтересно, чтобы кандидаты, на которых работают ведущие оппозиционные политические партии, остались за бортом избирательной кампании, резюмировал Николай Лозовик. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Программу «Время свободы» сейчас продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией Радио Свобода в Нью-Йорке.
Правозащитные организации предъявляют судебный иск администрации Джорджа Буша. Цены на нефть приближаются к рекордной отметке. Что дальше? Голливуд готовится к «Оскарам». Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Решение президента Буша санкционировать прослушивание международных телефонных разговоров лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, будет подвергнуто испытанию судом. Во вторник две американские правозащитные организации подали иски в федеральные суды в Нью-Йорке и Мичигане от имени нескольких американских граждан, требуя прекратить незаконный, по их словам, мониторинг и привлечь к ответственности представителей Белого дома и руководства Национального агентства безопасности. Сведения о том, что американские власти прослушивают международные телефонные разговоры американцев без судебной санкции, попавшие в прессу около месяца назад, дали повод для громких атак на администрацию Буша со стороны правозащитников и законодателей демократов, обвиняющих ее в подрыве гражданских свобод американцев. Представители Белого дома отвечают, что прослушивание было законно в контексте антитеррористических законов. Критики чрезвычайных антитеррористических мер уже неоднократно с переменным успехом пытались оспорить в судах некоторые действия администрации. Насколько обоснованной выглядит попытка запретить прослушивание международных звонков людей, подозреваемых в терроризме? Вопрос вице-президенту организации Freedom House, Дом свободы, Арчу Паддингтону. Эта администрация, по крайней мере, некоторые ее деятели, судя по всему, твердо верят в то, что в борьбе с терроризмом они могут переступить некоторые табу, которые не решались нарушать их предшественники. В Белом доме, видимо, действительно верят в то, что антитеррористическое законодательство и война с террором дают им дополнительные права на чрезвычайные меры. Противники такого подхода противопоставляют правительству испытанные средства – суды, оспаривая не без успеха многие из акций Белого дома. В том, что касается этого дела, мнения юристов о законности действий властей расходятся, но я не удивлюсь, если Белый дом, в надежде предотвратить потенциально негативный для себя исход суда, решит не доводить до него дело, отказаться от такой практики прослушивания и предложить некий компромиссный вариант. Господин Паддингтон, серия судебных вызовов, брошенных американской администрации, явно добавила силы голосам тех американцев, и не только американцев, кто утверждает, что администрация подрывает гражданские свободы. Как вы относитесь к такой посылке? Я думаю, что власти в некоторых случаях в самом деле заступили за пределы дозволенного в пылу борьбы с терроризмом. Но те, кто называет это подрывом системы гражданских свобод, сильно, на мой взгляд, гиперболизируют негативный аспект акций Белого дома. Ведь мы являемся свидетелями того, как суды и законодатели лимитируют свободу действий исполнительной власти. Администрация Буша, несмотря на пылкие заявления о законности своих антитеррористических приемов, вынуждена корректировать свои действия, часто не доводить дело до суда. И в результате наверняка будет найден баланс между обеспечением гражданских прав людей и борьбой с терроризмом. Говорил вице-президент правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. Во вторник мировые цены на нефть достигли $66 и приблизились к рекордной отметке. Что дальше? Слово Алану Давыдову.
Насколько опасен рубеж в $66 за баррель нефти и является ли он пределом, в то время как многие эксперты не исключают 100-долларовые отметки в этом году? С этим вопросом я обратился к аналитику Вашингтонского института Катона Питеру Ван Дорену. Интересно вспомнить, как 2-3 года назад все считали, что если вместо $25-27 за баррель нефть будет стоить $70 за баррель, то американскую экономику ждет неизбежная рецессия. Эти прогнозы оказались несостоятельными. Надо понимать, что энергоносители вносят не столь значительный вклад в формирование внутреннего валового продукта. Любому производителю дороже всего обходятся трудовые затраты, а не энергия, за исключением, пожалуй, производства алюминия. Американская экономика довольно эластичная. Конечно, покупать нефть по $100 за баррель – сомнительное удовольствие, но жизнь продолжается и не напоминает шоковых ситуаций 73-го и 79-го годов, потому что мы не подменяем рыночные механизмы с системой произвольного контроля цен, которая в упомянутые годы способствовала созданию нефтяного дефицита. Сейчас мы жалуемся на цены, но не испытываем недостатков в нефтепродуктах. Полагают, что резкое удорожание нефти спровоцировано заявлением министра экономики Ирана о возможных экономических последствиях международных санкций против его страны, которая добивается обладания ядерными технологиями. Но, по-видимому, дефицит иранской нефти может быть уравновешен заметным снижением нефтяных потребностей Китая в текущем году. Что это за китайский феномен? История не совсем ясная, но, думаю, все дело в том, что в последний год система электроснабжения в Китае стала надежнее. Китайские производители, столкнувшись с огромным спросом на свои товары, отказываются от небольших дизельных электрогенераторов и все увереннее переходят на сетевое централизованное электроснабжение. Это, в свою очередь, сократило потребности в дизельном топливе на мировом рынке. Думаю, что завышенные нефтяные потребности Китая в последние годы были продиктованы именно этим обстоятельством, нежели спросом на автомобильный бензин. В какой степени перспектива сокращения увеличение экспорта иранской нефти может повлиять на твердость позиции Соединенных Штатов по отношению к иранской ядерной программе. Я не думаю, что опасения относительно перебоев в поставках нефти сделают американскую общественность терпимой к ядерному шантажу иранского президента. Баланс внешнеполитических и экономических интересов сохранить будет нелегко, но, скорее всего, тревога, связанная с нефтью, не сыграет здесь большой роли, сказал аналитик Вашингтонского института Катона Питер Ван Дорен.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Сегодня в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Рекордные морозы в России. Как страна справляется с сильными холодами? Суд признал незаконным аукцион по продаже дачи в Сосновке совладельцу «Альфа-групп» Михаилу Фридману. Что дальше? Расследование пожара во Владивостоке. Кто виноват в грубейших нарушениях техники безопасности? И телевизионный сериал «В круге первом». Какой получится экранизация романа Александра Солженицына? Таковы некоторые темы итогового выпуска программы «Время свободы», который, напомню, выйдет сегодня в 20 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут, и время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Морозы, которые установились во многих регионах России, усиливаются. В Московской области введен особый режим энергопотребления. В столице ограничения коснутся прежде всего крупных вещевых и строительных рынков. Для промышленных предприятий все пока остается без изменений. Во Владивостоке арестован сотрудник пожарного надзора Алексей Лобанов. Ему предъявлено обвинение по статье «халатность» в связи с пожаром в офисном центре, в результате которого в понедельник погибли 9 человек. В Нижегородской области сотрудники МЧС проводят операцию по подъему со дна реки тел погибших пассажиров микроавтобуса, который провалился под лед на Оке во вторник вечером. Погибли 6 человек, еще 9 находятся в больницах. В Ираке похитители американской журналистки угрожают убить ее, если в течение 72 часов в стране не будут освобождены все женщины-заключенные. Ведущие европейские страны и Соединенные Штаты отвергли новое предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе. Представитель британских властей, в частности, назвал это предложение бессодержательным. В Пекине завершилась международная конференция. Ее участники обязались выделить до 1 800 000 000 долларов на борьбу с птичьим гриппом. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону минувшей ночью была сделана успешная операция по замене по техническим причинам трубки, через которую в его легкие поступает воздух. По информации врачей, состояние Шарона, перенесшего инсульт, стабильно тяжелое. В Таиланде приговорены к смертной казни 2 местных жителя, изнасиловавших и убивших британскую туристку. Британская полиция раскрыла заговор с целью похитить сына премьер-министра Тони Блэра, утверждает газета Sun. По данным издания, заговор готовили экстремисты, связанные с организацией «Отцы за правосудие». Мы продолжаем программу «Время свободы» и еще раз возвращаемся к одной из главных тем дня, именно к кризису вокруг иранского ядерного досье. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский задал прохожим на улицах Москвы вопрос. Опасаетесь ли вы, что у Ирана появится ядерное оружие?
У Ирана? Нет, не опасаюсь. Потому что они не могут пойти против своего народа. Ну, они не хотят. Это неизвестно. Конечно, это нельзя допустить. Но это мы не ядерное оружие помогаем, а мы мирный атом помогаем. Я думаю, что Иран не захочет с Россией разладить все отношения, если только это будет обнаружено.
Да нет, не опасаюсь я ничего. А что опасаться-то? Ну и что, подумаешь, другие имеют оружие, почему Иран и не имеет? Пускай имеет. Ничего страшного не будет, конечно.
Нет. Ну что поделать? Появится, так появится.
Нет. Почему должен опасаться?
У Ирана, да ради бога, пусть они имеют даже и водородную бомбу. А потому что американцы имеют, Россия имеет. Почему не может иметь Иран? Вы имеете атомное оружие? Имеете. А почему не могут иметь они? Китайцы имеют. Все развитые страны имеют.
Ну, понятия я не имею. Я и политикой совершенно не интересуюсь. Ну, естественно, ядерная бомба – это страшно. Конечно, лучше, чтобы бомбы вообще исчезали из Америки, из России, из Ирана в том числе. Никак не появлялись.
На самом деле, как-то, наверное, не очень опасаюсь.
потому что есть гораздо больше других проблем, может быть, и личного характера, общественного, которых надо опасаться. А это пока, мне кажется, перспектива пока еще далекая, и кто знает, что там будет, как на самом деле, появится оно, не появится. Если появится, то что это будет значить? Ну, наверное, и все.
Нет, я не опасаюсь, поскольку нет доказательств, что Иран реально обладает серьезной возможностью приблизиться к созданию ядерного оружия. Но пока таких сведений нет. И лишне нагонять волну?
Совершенно не боюсь, потому что меня вообще не интересует международная тематика. И гораздо больше проблем, которые касаются меня. И к тому же Иран дружественная страна России, и поэтому никакого ядерного удара по России в любом случае не будет.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, опасаетесь ли вы, что у Ирана появится ядерное оружие? Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей и культуры. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Жюри Берлинского кинофестиваля возглавит британская актриса Шарлотта Рэмплинг. В жюри также голливудский продюсер Фред Росс, немецкий актер Армин Мюллер-Шталь, южнокорейская актриса Ли Йон Э, голландский режиссер Марлин Горис, индийский продюсер Яш Чопра, американский мультимедийный художник Мэтью Барни, польский кинооператор Януш Каминский, двукратный обладатель премии «Оскара» за фильмы Стивена Спилберга «Список Шиндлера» и «Спасение рядового Райана». Берлинский кинофестиваль, входящий наряду с Канном и Венецией в число трех самых престижных киносмотров мира, пройдет с 9 по 18 февраля. Книга лауреата Нобелевской премии мира Эли Визеля «Ночь» возглавила список бестселлеров по данным интернет-магазина Amazon.com. Автобиографическая книга Визеля, повествующая о его опыте пребывания в нацистских лагерях Освенцим и Бухенвальд, была написана полвека назад на идише и впервые опубликована в Буэнос-Айресе в 1956 году. Позже последовали переводы на многие языки мира. Переизданная недавно по-английски нью-йоркским издателем Farrar, Straus & Giroux на вершину списка бестселлеров «Ночь» была вознесена усилиями популярнейшей в Соединенных Штатах телеведущей Опры Уинфри, которая рассказала о книге Визеля в своей программе. Восьмой международный кинофестиваль документальных картин, посвященных правам человека, пройдет в Праге с 1 по 9 марта, после чего фестивальные фирмы будут показаны еще в 13 чешских городах. В программе 110 картин. Особое внимание будет уделено теме сосуществования христиан и мусульман. Портрет первого президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Вашингтона может стать самым дорогим американским портретом, когда-либо проданным с аукциона. Ожидается, что за картину Чарльза Уилсона Пила высотой в 2,5 метра, выполненную маслом в 1779 году, дадут от 10 до 15 миллионов долларов. На холсте изображен генерал Вашингтон в качестве командующего континентальной армией под Принстоном. Аукцион Кристис пройдет 21 января. Британское издательство Headline готовит к маю выход комплекта из 6 книг Джейн Остин. Классик английской литературы, автор написанных в начале XIX века романов «Гордость и предубеждение», «Чувство и чувствительность», «Эмма», «Мэнсфилд Парк» и других, Джейн Остин переживает новый взлет популярности. В прошлом году роман «Гордость и предубеждение» был второй раз экранизирован Голливудом, а также индийским Болливудом. Критики всего мира единодушно называют Джейн Остин основоположницей современной женской прозы.
С новостями культуры вас познакомил Андрей Шароградский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Поверх барьеров в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра мы представляем режиссера-документалиста Армана Еритяна и героев его картин.
Режиссер должен найти время до съемок поближе познакомиться, полюбить своих героев.
А мы продолжаем программу «Время свободы». В отношениях между ведущими европейскими государствами и Соединенными Штатами в последнее время наметилось явное потепление. Дальнейшему сближению, очевидно, способствует и общая позиция по вопросу об иранской ядерной программе. Над этой темой сегодня работал мой коллега Ефим Фиштейн.
Сразу после начала военной операции в Ираке в отношениях между Соединенными Штатами с одной стороны и блоком Франция и Германия с другой наступил период заметного охлаждения. Оба государства так называемой «старой Европы» антисаддамовскую операцию осудили, хотя и с разной степенью резкости. Великобритания, напротив, в международной коалиции приняла самое действенное участие и в целом сохранила за собой репутацию наиболее последовательного и надежного союзника Америки. Со временем стало очевидно, что трансатлантические трения ничему и никому не помогли. Ни скорому миру в Ираке, ни дееспособности Североатлантического оборонительного союза. То, что происходит в настоящее время, иначе, чем исправлением ошибок, не назовешь. И Франция, и Германия пытаются и риторикой, и конкретными действиями сгладить былые разногласия. Как этот процесс видится из Парижа? Об этом зарисовка нашего тамошнего корреспондента Семена Мирского.
Ось Париж-Берлин-Москва, созданная Шираком, Шрёдером и Путиным после начала американской операции в Ираке, лопнула. Это убеждение разделяют сегодня все французские политические наблюдатели. И констатация факта неминуемо ставит вопрос о том, как партнеры бывшей антиамериканской коалиции заново отстраивают свои отношения с Вашингтоном. Надо сказать, что президент Франции Ширак первым осознал ошибку и принял ряд конкретных мер, включая отправку французского посла в Багдад, теплый прием, оказанный в Париже государственному секретарю Соединенных Штатов Кондолизе Райс и отказ от антиамериканской риторики в своих публичных заявлениях. Очень интересен в этом отношении текст новогоднего послания Ширака, внешнеполитический раздел которого не содержит ставшего мантрой, заклинанием призыва к перестройке системы международных отношений на мультиполярной основе. Надо ли пояснять, что выражение «мультиполярная модель» расшифровывается как противовес модели, основанной на существовании в мире только одной сверхдержавы – Соединенных Штатов Америки. На эту тему размышляет, причем очень интересно, маститый комментатор парижской газеты «Монд» Андре Фонтен, перечисляющий только некоторые из козырных карт, которыми располагают Соединенные Штаты. Он называет, в частности, успехи в области научных исследований, военную мощь, рост населения, оставляющего далеко позади естественный прирост таких стареющих, по его словам, стран, какими являются Германия, Россия, Италия и Япония. Андре Фонтен цитирует бывшего советника президента Картера по вопросам национальной безопасности Збигнева Бжезинского, сказавшего: «Маловероятно, что какая-либо страна сможет в течение ближайшего поколения бросить вызов Соединенным Штатам, оспорив их право называться первой мировой державой». Андре Фонтен, комментатор левой французской газеты, отнюдь не отличающийся проамериканской направленностью, приходит к выводу, суть которого выражена в известной английской пословице: «Если вы не можете их победить, то постарайтесь стать их союзниками». Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
В Германии на должность канцлера пришла прагматичная Ангела Меркель, которая и раньше давала понять, что во внешнюю политику своей страны намерена внести существенные коррективы. Отношения с Америкой радикально улучшить, а отношения с Россией сделать более стандартными. Я связался с немецким политологом, специалистом по трансатлантическим отношениям, доктором Ульрике Герот, чтобы спросить, как оценивает она недавний визит нового немецкого канцлера в Вашингтон.
На мой взгляд, визит госпожи Меркель в Соединенные Штаты был исключительно успешным. Ей удалось вдохнуть в трансатлантические отношения новую жизнь. Она привнесла в эти отношения некоторую открытость и ясность, не избегая затрагивать и деликатные темы, такие как лагерь заключенных в Гуантанамо. И тем не менее она сумела подать эту тему с таким тактом, что никто в Вашингтоне не счел ее тон агрессивным или оскорбительным. Точно так же ей удалось затронуть и другие важные важнейшие темы современности, например, отношения с Россией или проблему Ирана. В Америке все были очень довольны тем, что над улучшением трансатлантических связей работает именно такой человек, как Ангела Меркель.
Многие обозреватели считают, что иранская проблема подвернулась как нельзя кстати. Она позволяет европейцам укреплять единство с Америкой на примере этой общей угрозы. Что об этом думает доктор Ульрике Герот из фонда Германа Маршалла?
Иран – это образец проблемы, которую Европа в одиночку решить не может. Ей это не под силу. Нельзя не привлечь к ее решению Совет Безопасности ООН. Нельзя обойтись без участия России и Китая. И в любом случае нельзя обойтись без участия Соединенных Штатов. Германия должна играть здесь роль посредника, что и делает с блеском госпожа Меркель. Она затрагивала иранскую тему в ходе своих переговоров с Владимиром Путиным, как и в ходе переговоров в Вашингтоне. Вообще, Ангеле Меркель удалось развернуть германскую внешнюю политику по всем направлениям. Она вернула Германии ее исконную роль посредника. И это очень полезно и для самой Германии, и для Европы в целом. К иранской проблеме это имеет самое прямое отношение.
Такова точка зрения эксперта фонда Германа Маршалла, доктора Ульрике Герот. Проблема ядерной программы Ирана наверняка будет разрешена не завтра, поэтому можно смело предположить, что у государств континентальной Европы будет достаточно времени и оказий для радикального выправления отношений с Америкой.
Рассказывал мой коллега Ефим Фиштейн. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке арестован сотрудник пожарного надзора Алексей Лобанов. Ему предъявлены обвинения по статье «Халатность» в связи с пожаром в офисном центре, в результате которого в понедельник погибли 9 человек. Морозы, которые установились во многих регионах России, усиливаются. В Московской области введен особый режим энергопотребления. В Ираке похитители американской журналистки угрожают убить ее, если в течение 72 часов в стране не будут освобождены все женщины-заключенные. В Пекине завершилась международная конференция. Ее участники обязались выделить до 1 800 000 000 долларов на борьбу с птичьим гриппом. В Пакистане Организация Объединенных Наций возобновила сегодня доставку гуманитарных грузов в труднодоступные районы, пострадавшие от катастрофического землетрясения в октябре. В республике Коми госпитализированы 5 жителей поселка Елецкий, где уже почти неделю ликвидируют последствия аварии в системе теплоснабжения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди экономическая панорама, которую подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Центральный банк России сообщил, что в конце декабря 2005 года он завершил прием банков в систему страхования частных вкладов. По состоянию на 1 января к участию в ней допущен 931 коммерческий банк, тогда как 191 банку в приеме было отказано. По данным Центрального банка, в кредитных организациях, принятых в систему страхования, сосредоточено 2,5 триллиона рублей, или более 99% всех частных вкладов, размещенных в банковской системе страны. По текущему курсу это почти 88 миллиардов долларов. Несмотря на это, представитель Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников все равно призывает население внимательно относиться к выбору банка.
Наши граждане должны, в принципе, не то что смириться, но понимать, что банковские вклады – это инструмент для заметного зарабатывания денег. Это инструмент для безопасного хранения сбережений и их действительно сохранения с точки зрения инфляционных потерь. Это такая услуга, которую предоставляет банковский сектор для населения. Стабильно, надежно, но низкодоходно.
Акционеры горно-металлургической компании «Норильский никель» и алмазодобывающей компании «Ауроса» обсуждали возможное слияние бизнеса, признал сегодня в эфире местной радиостанции «Авторадио» губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. Это заявление стало первым в отношении возможного объединения этих двух компаний. Частная компания «Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем никеля и металлов платиновой группы, а также крупнейшим в России производителем золота. На долю компании «Ауроса», контролируемой государством, приходится 23% мирового рынка алмазов. На этой неделе британская газета «Таймс» со ссылкой на источники сообщила, что российские власти могут в течение следующих 2 лет получить контроль над норильским никелем за счет предоставления кредита компании «Алроса», говорит Александр Хлопонин.
Сегодня на уровне 2 предприятий, с одной стороны, это компания «Алроса», с другой стороны, это норильский никель, идут обсуждения между собой о возможных подходах к слиянию этих 2 компаний, при которых 25% должно сохраниться на уровне государства в этой объединенной компании, а акционеры компании будут владеть остальным пакетом 75%. Никаких решений по этому поводу, никаких договоренностей по этому поводу, никаких даже наметков проектов решений по этому поводу. Нет.
Ограничения поставок газа, основного топлива для предприятий электроэнергетики, могут сохраниться еще в течение ближайших 3 суток, считает председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Как свидетельствуют специалисты, сокращение объемов газоснабжения, которое затронет многие тепловые электростанции европейской части России, связано с технологией его транспортировки в условиях низких температур. Между тем, по словам Анатолия Чубайса, во вторник нагрузка в единой энергосистеме страны стала рекордной за последние годы.
Вчера мы прошли максимум нагрузки, который является самым рекордным за последние 15 лет в единой энергосистеме страны. 146 тысяч мегаватт. Сегодня на вечерний максимум цифры будут выше, чем вчерашние. И, как мы понимаем, следующие минимум 3 суток, по всем прогнозам, нас ожидает как минимум такая же сложная ситуация. Даже при сохранении температурного режима мы должны быть готовы к тому, что нагрузки будут возрастать не только сегодня, но и завтра, и послезавтра.
Между тем, правительство Москвы предлагает федеральным властям выделить в период с 2006 по 2010 годы 45 миллиардов рублей из Государственного инвестиционного фонда на строительство в городе генерирующих энергетических мощностей. По оценке столичных властей, сейчас в условиях сильных морозов в Москве наблюдается дефицит производства электроэнергии. Говорит первый заместитель мэра Москвы Петр Аксенов.
Мы бы не очень хотели, чтобы кто-то включал дополнительные приборы обогрева, иначе это может привести к увеличению пика потребления электрической энергии, а соответственно их излишнее потребление приведет к ограничению.
Горьковский автомобильный завод до середины 2006 года планирует принять решение о выборе варианта развития бизнеса в секторе легковых автомобилей. Как говорится в сообщении компании, сейчас группой ГАЗ изучаются возможные варианты развития стратегии, в том числе создание альянса со стратегическим партнером по организации лицензионной сборки легковых автомобилей. В сообщении также отмечается, что группа ГАЗ предполагает продолжать выпуск автомобиля «Волга» с сокращением затрат на инвестиции в производство до полной утраты его рыночных перспектив. Индекс «Никей» сегодня к моменту завершения торгов на токийской фондовой бирже, второй по величине в мире, снизился примерно на 3%. Это падение стало крупнейшим за сессию, начиная с апреля 2005 года. В целом, с начала недели биржевая стоимость акций, учитывающихся при расчете индекса «Никей», снизилась более чем на $300 миллиардов, что примерно сопоставимо с ВВП Швеции. Одной из основных причин резкого снижения котировок эксперты называют проводимое властями расследование деятельности японской интернет-компании LiveDoor, подозревающейся в махинациях на бирже. Потребление нефти в мире в 2005 году увеличилось на 1,3% по сравнению с предыдущим годом, до 83 миллионов 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства. В 2006 году, по их оценке, мировой спрос на нефть увеличится на 2,2%, прежде всего за счет роста потребления в Китае и США. Курс доллара на сегодня 28 рублей 27 копеек, на завтра 28.30. Евро сегодня стоит 34 рубля 29 копеек, курс на четверг 34.28. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы», как всегда, завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Во вторник Верховный суд Соединенных Штатов посчитал, что федеральная прокуратура не может преследовать орегонских врачей, прописывающих яд смертельно больным людям, готовым закончить жизнь самоубийством. В 1997 году либеральный Орегон, единственный среди 50 штатов, принял закон, легализующий эвтаназию. Поскольку юридические аспекты, связанные с жизнью и смертью, традиционно регулируются штатным законодательством, бывший министр юстиции США Джон Эшкрофт попытался заблокировать эту инициативу штата, издав директиву об аресте любого врача, выписавшего пациенту летальное средство на основании федерального закона о контроле за лекарственными средствами. Согласно этому документу, американский врач имеет право назначать лекарства лишь в целях исцеления пациента. Однако вслед за решениями судов низшей инстанции, заблокировавших федеральную директиву, Верховный суд пришел к выводу, что штатный закон в данном случае имеет преимущество перед федеральным законом. Как предсказывают эксперты, за этим вердиктом суда может последовать легализация эвтаназии рядом штатов и попытка федеральных законодателей принять специальный закон, криминализующий эвтаназию. Нет никаких сомнений, что космический челнок является самым опасным из любых космических кораблей, когда-либо поднимавшихся в космос. Об этом открыто заявляет в своей книге «Обкатывая ракеты» астронавт Майк Мулейн, совершивший 3 полета на шаттле. Вину за это, по его словам, несет американская космическая бюрократия, пытавшаяся сэкономить на дизайне корабля многоразового использования, а также астронавты, не решавшиеся критиковать руководство космического агентства из боязни потерять работу. В понедельник были объявлены лауреаты премии «Золотой глобус». За десятилетие этот приз Ассоциации иностранных журналистов в Лос-Анджелесе обрел статус одной из самых престижных кинонаград. И в понедельник церемонию награждения смотрело рекордное количество телезрителей. Но, как тихо соглашаются критики, интерес к «Золотому глобусу» вызван лишь тем, что в прошлом он был довольно объективным индикатором расстановки сил в соперничестве за «Оскар», рассказывает Ян Рудов.
«Золотой глобус» чаще, чем другие кинонаграды, вроде премии нью-йоркских и лос-анджелесских кинокритиков или премии Национального общества кинокритиков, рассматривается как наиболее надежный предсказатель будущих лауреатов «Оскара». Каковы же тенденции, определившиеся по наградам «Золотого глобуса»? Гей-вестерн «Горбатая гора», победивший в 4 категориях, несомненно, будет номинирован на «Оскара». С такой же уверенностью можно предсказать и участие в борьбе за «Оскара», отмеченные «Золотым глобусом» фильмы «Пройти по черте», «Капоты» и ряд других. Однако тот факт, что «Горбатая гора» получила главные премии, не означает, что такая же судьба уготована этой картине на «Оскаре». В прошлом году, например, «Золотого глобуса» как лучший фильм удостоился «Авиатор» Скорсезе, а «Оскара» получил фильм Клинта Иствуда про девушку-боксера. Томас Доерти, декан кинофакультета в университете Брэндайса в Массачусетсе, видит в кинофильме «Янга Ли. Горбатая гора» немало художественных достоинств. Обычно «Золотой глобус» больше, чем «Оскар», указывает на популярность фильма у публики. «Горбатая гора» признана публикой не только как высокохудожественная лента, но политически корректная, хотя и на грани скандала. Не правы те, кто считает этот фильм последним гвоздем в гроб вестерна как жанра. Наоборот, это воскрешение вестерна, но на новом уровне. Тема гомосексуализма в нем далеко не главная. Важнее общечеловеческая тема любви как подавляемого чувства и тема единения с природой. Природа – главный герой фильма. С профессором Дуэрти не согласен Дофф Симмонс из Голливудского киноинститута. «Горбатая гора» — это 2 человека и 2 лошади на нескольких гектарах земли. Неплохой фильм с прекрасно организованной рекламой. Добро пожаловать в Голливуд, где все решает маркетинг, где главное — делать деньги. Сейчас хорошо продается тема гомосексуализма в комбинации с мужественным образом ковбоев. Также рассчитана на популярность и крупные заработки тема Ближнего Востока. И вот одновременно претендуют на премии кинофильмы «Сириана», «Мюнхен» и палестинский фильм «Рай сегодня». Все это неплохие работы, но главное — хорошо продаваемая тема. Главная разница между «Золотым глобусом» и «Оскаром» в количестве голосующих. В Голливудской ассоциации иностранной прессы менее чем 90 голосов. А решение о том, кто достоин «Оскара», зависит от мнения нескольких тысяч кинематографистов разных специальностей, от продюсеров, режиссеров и актеров до художников по гриму, костюму или свету.
Рассказывал Ян Рнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Майкл Джексон, по последним сообщениям, все больше обживается в Бахрейне, где он провел последние несколько месяцев. Безработный король поп-музыки приступил к поискам работы в Ближневосточном Эмирате, причем даже не по профессии. Согласно заявлению бахрейнской фирмы, она готова прибегнуть к услугам Джексона в качестве консультанта в области индустрии развлечений. Фирма подумывает о строительстве тематических парков, подобных Диснейленду. И Джексон намерен не упустить свой шанс. Еще один шанс, как пел он в своей старой песне. Uh-huh.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о активно начинающемся процессе возвращения в государственную собственность дач, приватизированных крупными чиновниками, например, Михаилом Касьяновым и Михаилом Фридманом. Кроме того, конечно, вернемся к расследованию причин пожара во Владивостоке. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».